Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах». Яп Ван Звейден – новый дирижер Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка «Американские симфонии». Последний модернист памяти Булеза. Вторую часть «Американского часа» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск «Альманаха» мы начнем с большой новости. Выбрали нового директора Нью-Йоркской филармонии. Может быть, не все понимают, почему это так важно, но в Нью-Йорке, городе, который является центром американской, да и мировой культуры, есть несколько должностей, которые самые важные в городе. Ну вот, конечно, важнее всего мэр. Но после мэра, мне кажется, самым важным является директор музея «Метрополитен».
Директор оперы «Метрополитен».
Совершенно верно. И директор филармонии. Это те вот столпы общества.
Но нет, вот тут я сожалею. В филармонии директор как раз не важно. Там директора, да. А здесь музыкальный руководитель. Да,
да, музыкальный. И вот появился новый музыкальный руководитель Нью-Йоркской филармонии. Это должность, которую занимали такие великие люди, как Тосканини. И вот сейчас появился
Бернстайн.
Курт Мазур, о котором мы недавно столько говорили.
Ну, он не в той же лиге, конечно, как
но тем не менее он сыграл
хороший дирижер. Мы его недавно поминали с большим уважением.
Да. Расскажите нам об этом человеке.
Во-первых, это, конечно, сенсация. Назначение Япа Ван Звейдена. Он 55-летний голландец, который является руководителем оркестра симфонического в Далласе. Начинал как скрипач и учился здесь, в Нью-Йорке, у очень знаменитого педагога по имени Дороти Дилей. Но он настолько был продвинутым скрипачом, что в 19 лет стал концертмейстером Амстердамского оркестра «Концертгебау», одного из лучших оркестров мира.
Должен сказать, одного это в пятерку.
Этот случай беспрецедентный. Там он сидел довольно долго, и пока не приключилась любопытная история. Бернстайн приехал дирижировать и хотел послушать оркестр из зала, и обратился к концертмейстеру, вот к Япу, с предложением: вот вы подирижируете, а я посижу, послушаю. Тот сказал: да я же не умею.
Он никогда не пробовал,
да,
сказал.
Да, ни в жизни. Вышел, что-то такое промахал, после чего Бернстайн ему сказал: да, это было ужасно, конечно, но что-то в вас есть, я советую вам заняться этим делом посерьезнее. И это было импульсом для Ван Звейдена. Он стал переходить на дирижирование, и с 2008 года он возглавляет оркестр в Далласе. И должен вам сказать, вот у меня был приятель моих рижских лет, мы вместе учились в Риге в музыкальной школе, который, переехав в Америку, он скрипач тоже, был долгие годы концертмейстером Далласского оркестра. Его имя Эммануил Борок. Замечательный скрипач, хороший очень музыкант, который в тот момент, когда объявили о назначении Ван Звейдена, и в интернете разразилась немедленно буря за и против, в большинстве против, по причинам, о которых мы еще скажем позднее несколько. Так вот, Борок как раз высказался в защиту Ван Звейдена и сказал, что за все его долгие годы работы в Далласском симфоническом оркестре лучшего дирижера, чем Ван Звейдена, он там не встречал. Потому что у Ван Звейдена есть то, что является признаком настоящего дирижера – свой звук. И он сказал, в тот момент, когда Звейден стал за пульт, он нас заставил извлекать вот свой особый, энергичный, яркий, запоминающийся звук. И это, конечно, наблюдение профессионала, это наблюдение инсайдера, очень точно, я ему очень верю.
Соломон, это уже второй голландец на этом посту.
Да, первым был человек тоже с очень интересной репутацией, Вильям Медгальберг, замечательный дирижер, который проработал в Нью-Йорке с 22 по 30 годы. Уже скоро будет 100 лет. Но у Медгальберга ведь чрезвычайно подпорченная репутация, о чем сейчас неохотно вспоминаю. Он был коллаборантом в годы войны, что очень отразилось на его посмертной репутации. Но дирижер замечательный. И, кстати, отмечу, превосходный интерпретатор русской музыки, Чайковского в частности. Но Ван Звейден показал себя в Далласе очень хорошим также и организатором, активным участником местной культурной жизни. Кстати, у него несколько детей, один из них аутист. И он организовал общество, интересное название, общество, которое способствует реабилитации детей с аутизмом, и назвал его Папагена.
То есть по Моцарту.
По Моцарту, да. Вообще, мне очень симпатична эта личность, как вот ее описывают люди, которые знают Ван Зведена.
Ему предстоит очень трудная работа, потому что следующие 2 года будут чинить зал.
И вот это
они
потому...
Будут, они будут где-то кочевать по другим залам, и это будет очень тяжело.
Я думаю, что потому-то и мы имеем назначение в лице Ван Зведена, потому что кандидатами, о которых говорили, были совершенно другие имена. С.П. Касаланин, знаменитый дирижер, бывший руководитель Лос-Анджелесской филармонии и нынешний композитор в резиденции, как говорят, при Нью-Йоркской филармонии, хотели очень его, но никто не хочет 2 года скитаться по каким-то неизвестным залам и держать коллектив, который известен своими капризами и своим враждебным отношением к любому новому дирижеру, они только постепенно привыкают, а потом уже опять начинают скандалить.
Он сказал, что никого не боится. Каждый раз, когда варяг приходит на должность Нью-Йоркской филармонии, он приносит с собой свою музыкальную культуру, как было с Куртом Мазуром, например. Какую роль играет Голландия на мировой сцене классической музыки?
Ван Зведен – специалист в традиционном репертуаре. Бетховен, Брамс, Брукнер – это музыка. Кстати, и Шостакович, между прочим, входит в его центральный репертуар. Это очень важно, потому что Алан Гилберт, с которым вот сейчас можно наконец уже распрощаться...
Кровожадно вы сказали.
Да. Как раз именно этот репертуар был самой слабой частью его возможностей. Он неплохо дирижировал современную музыку. Но я всегда с подозрением отношусь к людям, главным достоинством которых является хорошее исполнение современной музыки или авангардистской
Почему?
Музыки. А потому что это нельзя проверить, он хорошо ее исполняет или плохо. Никто этой музыки не знает. Там можно напортачить все, что хочешь.
Вы мне напоминаете, есть такой старинный китайский анекдот. Художника спросили, что тяжелее всего рисовать? Он говорит, все. Говорит, а что легче всего рисовать? Говорит, демонов. Говорит, почему? Потому что их никто не видел.
Вот именно это относится и Гилберту. Он хорошо дирижировал оперой Лигити, скажем, и вот такого рода премьерами. Никто не знает этих сочинений. Но в тот момент, когда Гилберт начинал дирижировать известным сочинением, симфонией Бетховена или Брамса, сразу становилось ясно, что это абсолютно середняцкий дирижер.
Но, тем не менее, новый кандидат, который работал много лет в Голландии, сказал, что он привык к тому, что раз в неделю или в две он дирижировал премьерой.
Да, нет, он вообще себя в предыдущей своей деятельности показал как вполне разносторонний человек, но все-таки главным достоинством которого является исполнение вот этой немецкой симфонической классики. Все соскучились в Нью-Йорке на самом деле по выдающимся исполнениям этой музыки. Никто не будет вспоминать о том, как замечательно Гилберт продирижировал оперу Лигити, которому, к Лигити я имею в виду, я отношусь с величайшим уважением, считаю его замечательным композитором. Но центром репертуара произведения модерниста все-таки быть не могут.
Окей, мы об этом будем судить, когда, наконец, он займет свое место во главе оркестра, и мы узнаем, да, что из этого получилось. Но ваш, я бы сказал, горячий такой аргумент по поводу классической музыки переносит нас к другой теме сегодняшнего альманаха. В Америке вышла любопытная книга про американские симфонии. Автор – молодой музыковед.
Даглас Шейдли его фамилия.
Он проделал какую-то титаническую работу. Он прослушал 100 симфоний 50 американских композиторов, 19 века.
Он проделал еще большую работу, Саш. Поскольку эти симфонии в большинстве своем не записаны, то он действительно их по партитурам изучил, что потребовало от него, конечно, существенного напряжения его умственных и музыковедческих способностей.
И пришел к выводу после этой гигантской работы, что настоящая американская симфония была написана не американским композитором, а чешским, Дворжиком. Это симфония «Новый свет», которая, наконец, сумела создать нечто аналогичное Америке. Дворжик сумел включить в эту симфонию и индейскую музыку, и афроамериканские какие-то мотивы. А главное, создать нечто величественное, музыка, которая, на которую можно положить Америку.
Американский дух.
И это манифест судьбы, то, что так ценилось в 19 веке.
Симфония эта прозвучала в 1893 году, а, значит, вот как вы уже сказали, по подсчетам Дагласа Шейдла, с 1800 по 1900 год американские композиторы, не приглашенный Чех Дворжик, а именно американские композиторы, создали 100 симфоний, их сочинили 50 композиторов. И практически из всех этих 100 симфоний в современном репертуаре не удержался ни одна. Довольно печальный результат. Вину за это он возлагает на критику. Я с этим не согласен. Причем исхожу здесь в известной степени из своего личного опыта. А именно, Вообще, живя в Нью-Йорке, я уже привык к тому, что критики всех ведущих газет и журналов чрезвычайно энергично защищают и продвигают в репертуар произведения современных авторов. И вы знаете, на 98%, наверное, их в этом смысле усилия кончаются ничем, кончаются пшиком, потому что не удерживаются современные произведения ни в репертуаре оперных театров, ни в репертуаре симфонических оркестров. Есть считанное количество авторов, которым удается это сделать. Вот, скажем, из современных авторов к таким относится Джон Адамс, наш с вами любимец из американских композиторов.
Ну, он, наверное, и есть самый такой...
Он самый исполняемый американский композитор, живущий сегодня, американский композитор, безусловно. Но появляются и исполняются сотни произведений, действительно, вот по всей Америке. Потому что почему-то для каждого оркестра, я даже догадываюсь, почему, считается, вот так сказать, честью исполнить какое-то новое произведение. Во-первых, действительно, местный критик тоже обязательно требует, чтобы исполнялись премьеры. И затем важная часть, о которой уже немножко стесняются говорить, а именно, когда подают заявки на разного рода гранты, вспомоществование на жизнь оркестровую, обязательно в этой заявке должен присутствовать пункт про премьеры.
Соломон, если не играть новую музыку, то она никогда и не станет никому известна. Она не может быть популярной, она не может быть... Просто ее не слышно.
Да, но не нужно испытывать это на публике.
А на ком еще испытывать?
На собаках? Устраивает. А вы знаете, вот когда-то Шенберг организовал специально для этого общество, где исполнялась новая музыка без публики, куда приходили приглашенные профессионалы. Это очень хорошая идея, кстати. Вот я не вспомнил, когда вы сейчас высказали свое соображение.
И какой результат был этих сборищ?
Как раз и то, что исполнялось на вот этих вот собраниях, значительное количество произведений вошли в итоге. Не в такой, их не так часто исполняют, как музыку Бетховена или Шопена, но достаточно часто. Потому что там звучали произведения Шенберга, его учеников Альбана Берга и Антона фон Веберна. Некоторое количество опусов этих авторов действительно вошли в так называемый стандартный репертуар.
Довольно любопытно. То есть вы предлагаете закрытое общество для элиты, на которых... опробовать сначала новую музыку, прежде чем пускать это.
Это неплохой выход, потому что самая, я считаю, как бы мучительная часть любого концерта, в который ты приходишь, это новое сочинение. Это не бывает никогда совсем неизвестный автор, когда идет речь о таких коллективах, как Нью-Йоркская филармония, скажем, вот куда я прихожу и попадаю иногда вот в засады такого рода. Это уже человек, увенчанный какими-то премиями, обязательно какую-то уже музыку его я слышал до этого, более-менее представляю себе. Но все равно это подобно вырыванию зуба.
Ловко вы с ними расправились. Соломон, а почему 50 композиторов, которые хотели как лучше, не сумели создать американской симфонии? Как вы понимаете, что произошло?
Они писали, я думаю, подражательную музыку и обладали неинтересными, неоригинальными дарованиями. Если среди них был бы композитор типа Чарльза Айвса, оригинальный, интересный автор, кстати, не особенно часто тоже звучащий в так называемом, я сегодня подчеркиваю, так называемом стандартном репертуаре.
Ну, Чарльз Айв все-таки такой великий эксцентрик, и его, конечно, знают. Но речь идет о 19 веке, когда, собственно говоря, и создавалась культурная пейзаж Америки.
Среди них не было таких ярких дарований. Среди композиторов того времени много при его жизни говорили о некоем Луи Готшальке. Имя для большинства наших слушателей совершенно неизвестно. Он родился в 1829 и умер в 1869 году, то есть всего только 40 лет и прожил. Он был очень популярен как автор такой яркой романтической фортепианной музыки. Писал также и симфонические произведения. У него была любопытная биография. Его отцом был еврей из Лондона, а матерью креолка из Луизианы. И он преподавал здесь, в американских институциях различных, пока не был обвинен в изнасиловании какой-то студентки, был вынужден уехать в Европу, где уже и от малярии, если мне память не изменяет, умер. У него был, вот опять-таки, то, что здесь называется чемпион, то есть человек, который его пропагандирует, в современной Америке в лице очень влиятельного критика «Нью-Йорк Таймс» Гарольда Шенберга, который очень настойчиво пытался вернуть фортепианную, по крайней мере, музыку Готшальга к жизни. Ничего из этого не получилось. И это для меня тоже одно из доказательств, что критиков, а автор этой книги об американских симфониях, о которой мы сейчас говорим, обвиняет критику. Хотя критика действительно тогда была гораздо более злобной и агрессивной в адрес новой музыки, чем это имеет место теперь. Но вот Шенберг, Он потратил, по-моему, лет 20 на пропаганду Готшильда. У меня стоит том статей Шенберга, там о Бахе и Бетховене и так далее. Но есть и несколько статей о Готшильде. Ничего из этого все равно не вышло.
Знаете, у меня есть общее соображение по этому поводу. Мне кажется, что Америка 19 века, она, конечно, хотела создать собственную культуру, которая отличалась от европейской, но она пыталась насытить европейские формы американским содержанием. Мне это напоминает Лонгфелло. Вот он написал песню о Гайвате. Но что он сделал? Он написал такую традиционную романтическую английскую поэму, в которой многое вложил индейских слов, имен, названий. И в результате получилась всего-навсего стилизация. Но это не оригинальное американское произведение. Ничего оригинального в Лонгфелло я найти не могу. Кто был первым американским писателем, который создал ту американскую литературу, которой в Европе не было? Марк Твен. Вот когда мы читаем Марк Твена, мы понимаем, что Гек Финн может быть только в Америке. Миссисипи может быть только в Америке. Мы чувствуем, что эти герои и этот язык,
пейзаж.
И этот пейзаж, и эти проблемы расовые, в первую очередь, они возможны были только в Америке. Скажите мне, а в музыке, когда появилась вот чисто американская музыка, джаз?
Я думаю, что мы можем назвать чисто американским композитором в области симфонической музыки Джорджа Гершвина, потому что ему принадлежат первые произведения, которые действительно созданы вот в этой национальной идиоме, каковой в тот момент уже был джаз, так или иначе, и которые завоевали устойчивую популярность, и которые постоянно исполняются и не только в Америке, но, что еще гораздо важнее, во всем мире, в том числе и в России. И поэтому мы будем считать отцом американской симфонической музыки не Чеха Дворжика, а нью-йоркского еврея Гершвина. И в качестве образца я хочу показать одно из любимых моих гершвинских сочинений. «Американец в Париже» дирижирует Сейджи Озава.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка.
Этой зимой скончался крупнейший современный композитор Булез. И сегодня мы хотим поговорить и о нем, и о проблемах модернизма. Это был последний титан модернизма в музыке.
И чтобы проиллюстрировать это, мы начнем наш разговор с отрывка из сочинения Булеза под названием «Респонсорий». Это латинское обозначение церковного песнопения католического в форме диалога между священником и хором. Это сочинение Булеза 1981 года, и оно очень ярко, мне представляется, демонстрирует композиторскую манеру Булеза с его нервно разорванной фактурой и с его пристальным взглядыванием в музыкальное мгновение, вот такое вспыхивающее и угасающее музыкальное мгновение. По-моему, это очень интересная музыка. Дирижировал сам Пьер Булез, автор. Вот так вот сочинял Булез, которого мы можем, наверное, считать последним метром высокого модернизма XX века, который дожил до XXI века, хотя в последние годы он практически уже новых сочинений не поставлял.
Последний модернист. Это звучит ответственно. Как вы считаете, наследство этого модернизма, оно продолжается или оно умирает вместе с ним? Я помню, когда Беккет умер, сказали, что вот после Беккета модернизма больше не будет. Будет постмодернизм, пожалуйста, все что угодно. Но модернизм умер вместе с последним великим мастером этого течения.
Можно такое сказать о Булезе, да, я согласен. Действительно, вот эпоха модернизма в музыке, она, пожалуй, что умерла с Булезом. Он был ее последним живущим великим, я не побоюсь этого слова, представителем, потому что музыка у Булеза замечательная. Она мне очень нравится. В ней нет халтуры, в ней нет эпатажа. Это искреннее всегда высказывание, высокопрофессиональное. Ты всегда можешь сказать, что это французский композитор даже. В этой модернистской, казалось бы, вот таком интернациональном модернистском языке ты ощущаешь какие-то вот черты гальской культуры. Это остроумие, некоторую такую, с одной стороны, холодноватость, а с другой стороны, взрывы. Вот интеллект раскален. Раскаленный интеллект. Вот это то, что характеризует музыку Булеза. Мне кажется, вот эти два слова. Интеллект, но раскаленный интеллект.
Это, конечно, очень любопытно, потому что, когда Булез был дирижером Нью-Йоркской филармонии, ему ставили вину именно остранённость. Ему говорили о том, что это дирижер, у которого голова вместо сердца.
Он был, конечно, очень высокоинтеллектуальным человеком, но, вы знаете, холодность – это последнее качество, которое бы я отнес к Булезу. Он был очень эмоциональным человеком. Я ведь с ним познакомился очень давно, в конце 60-х годов. Я организовал в Ленинграде фестиваль молодых композиторов, в консерватории еще дело было. И тут как раз приезжает оркестр BBC симфонический, во главе которого Булез. И мне вдруг пришла в голову идея, хорошо было бы, чтобы именно Булез поприветствовал бы вот молодых композиторов Ленинграда. Я отправился к нему в гостиницу, в европейскую. И он действительно с большой охотой написал такое приветствие, которое я уже перед началом этого нашего фестиваля в качестве, так сказать, его организатора и председателя комитета или каких-то других функций собирался прочесть, как тут ко мне подходит ректор, я стою за кулисами еще, Павел Алексеевич Серебряков, и говорит, я, конечно, говорит, мог бы вам запретить просто-напросто сейчас вот зачитывать приветствие от Булеза. Но я хотел бы, чтобы вы сделали это добровольно, сказал он мне. Настоятельно вам советую этого не делать.
А чем Булез так провинился?
Вот. Я в тот момент этого не знал. Я сравнительно недавно узнал, что, оказывается, когда оркестр BBC собрался приезжать в Советский Союз, то Министерство культуры Советской было настолько этим возмущено, что приезжает вот такой модернист, что они сказали, оркестр BBC, но без Булеза. На что оркестр BBC ответил, без Булеза не будет и оркестра. Тогда им, сжав зубы, пришлось Булеза, как говорится, проглотить. Он приехал в Москву, встречался там с молодыми композиторами. Все это в полускандальной атмосфере. И все это, конечно, докатилось до Ленинграда, и Серебряков чрезвычайно испугался, что могут последовать какие-то оргвыводы. И я, конечно, очень бы мне хотелось похвалиться и сказать, что я презрел, значит, настоятельные рекомендации моего ректора. Я этого не сделал, но мы замечательно обошли Павла Алексеевича Серебрякова. А именно, заранее, не говоря ему дурного слова, в фойе на специальных стендах мы сделали ксерокопию и перевод этого обращения Булеза к молодым композиторам, и они красовались там. То есть я, когда вышел и сказал, значит, что вот мы открываем этот фестиваль, и что поступило приветствие Булеза, который все желающие могут прочесть, выйдя в антракте в фойе, что все и сделали.
Булез, конечно, не догадывался о том, какую бурю он произвел.
Но что тогда, я помню, на меня произвело сильнейшее впечатление, это благожелательность и отзывчивость Булеза. Он совершенно не изображал из себя мэтра. И в дальнейшем, когда я приехал в Нью-Йорк уже, и здесь с ним встретился, он уже был руководителем Нью-Йоркской филармонии, он помнил, кстати, этот эпизод, с большим удовольствием его вспоминал. Он был доступен для дискуссии. Он мог быть очень резким и категоричным, но это вот тоже какая-то такая гальская, я считаю, черта. И, конечно же, кроме того, что он был выдающимся композитором, он был замечательным дирижером.
Интересно, что Булез считал своими учителями Шонберга, Стравинского и Мессиана. То есть это все главные модернисты XX века. При этом он ведь дирижировал очень разной музыкой. И его любимец был, насколько я знаю, Малер.
Да, нет, он ведь начал свой сезон в Нью-Йорке с огромной ретроспективы Листа, который к тому времени вообще не был еще в моде. Сейчас вот Листа начали играть, и то еще не совсем. Кстати, если говорить о репертуаре, да, у пианистов, да, но симфонический Лист — это не такой частый гость. Булез обратил на него особое внимание и показал, какие выдающиеся достоинства содержатся в музыке симфонического Листа. Так что он очень много сделал, вот, скажем, для таких вот авторов, и, конечно же, он подхватил в этом смысле палочку, что называется, Бернстайна, которого столь любили противопоставлять Булезу, как вот темпераментного, активного такого, в случае с Малером. Малера Булез дирижировал часто, охотно и совершенно по-своему. И я всегда буду вспоминать его исполнение 7-й симфонии Малера, которая так пронзила меня, таким для меня неожиданным, что я, это со мной не так часто случалось, я всегда вспоминаю этот эпизод, я заплакал во время исполнения. И мы поменем замечательного музыканта нашего времени Пьера Булеза, показав отрывок из 7-й симфонии Малера, дирижирует Пьер Булез.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До встречи в эфире, друзья!